В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии разразился еще один скандал. Действительно ли родственники главы российского МИДа справляют грандиозную свадьбу в Грузии? Юго-осетинские депутаты намерены присвоить участникам отрядов самообороны начала 90-х статус ветеранов боевых действий. Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия не удовлетворила иск ветеранов АРУА. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Не успела Грузия оказаться в центре одного скандала в связи с прибытием в Тбилиси первого за последние 4 года авиарейса из Москвы, как тут же столкнулась с новым. Грузинские оппозиционные СМИ выяснили, что в стране гостит дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вместе с ней большое количество гостей, близких к российским властным кругам. Настолько большое, что целых 2 крупных отеля в регионе Кахети оказались полностью закрыты для других посетителей. Действительно ли родственники главы российского МИДа справляют грандиозную свадьбу в Грузии и почему за их безопасностью следят сотни грузинских полицейских, разбирался Владимир Унанянц.
Грузинский полицейский спецназ охраняет покой родственников российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и их гостей. Подобными заголовками пестрят грузинские оппозиционные СМИ. После распространившейся информации о том, что пока проевропейская часть грузинского общества протестовала против возобновления авиасообщения с Россией, из Москвы в Тбилиси прибыли не просто очередные туристы, а ни много ни мало дочь главы российского МИДа. И не одна. Согласно данным, полученным оппозицией, в регионе Кахети на сегодняшний день запланированы свадебные мероприятия. Брат мужа Екатерины Винокуровой, девичестве Лавровой, решил отметить важный для себя день именно в Грузии. Для этого были полностью забронированы 2 отеля – Кварели Лейк Резорт и Ахашени Вайн Резорт. Это вызвало новую волну протеста. По словам одного из лидеров Единого национального движения Ники Мелия, дело даже не в том, что члены семьи российского министра, в том числе его дочь и зять, бизнесмен Александр Винокуров, находятся под санкциями ЕС и США, стратегических партнеров Грузии, а в том, что грузинские власти окончательно сорвали маски, оказывая радушный прием ближайшим родственникам тех, кто стоит за оккупацией 20% территории страны. Зять Лаврова тут. У его брата тут свадьба. Дочь Лаврова тоже тут. Отец зятя тут. Из них 3 находятся под санкциями США, ЕС, Австралии, Британии. То есть из-за санкций они никуда не могут поехать, и вот приехали в Кварели. В то время как эта страна оккупирована в том числе этим самым Лавровым. Он же является автором того кровопролития, которое было в 2008 году. А сегодня они здесь собираются получать удовольствие, поднимать тосты в честь Путина, в честь российской армии, будут желать победы российской армии и поражения Украине. Территория Кварели Лейк Резорт, где предположительно и находится дочь Лаврова, а также намечены основные свадебные мероприятия, с утра оцеплены сотрудниками полиции. На территории отеля мобилизован спецназ. Прошли первые задержания протестующих. Ситуация накалилась после того, как активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая «Русским не место в Грузии». Тем не менее, акция продолжается. Собравшиеся требуют от граждан Российской Федерации немедленно покинуть территорию отеля. Стоит полиция и защищает оккупантов от нас, в то время как 20% Грузии остаются оккупированными. Мне кажется, наше правительство отныне всегда будет на стороне оккупантов. Что бы они ни сделали, будет их защищать. Мы пришли сюда, чтобы дать жесткий ответ как оккупантам, так и правительству. Говорит один из участников акции протеста по имени Лазаре. При этом в официальном заявлении гостиницы сообщения о прибытии к ним дочери министра иностранных дел Российской Федерации опровергаются. Мы хотим отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в СМИ. Заявляем, что прибытие дочери Лаврова в Кварели Лейк Резорт не соответствует действительности. У нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров. Впрочем, на это в оппозиции иронизируют, что сотрудникам отеля стоит поискать в списке гостей гражданку Винокурову. О том, что брат зятя Лаврова действительно находится в Грузии, говорят видеоролики, опубликованные его невестой в социальных сетях. На кадрах и факт росписи молодоженов в Тбилиси, и попытки танцевать грузинские национальные танцы, и подготовка к главному мероприятию. Тем временем оппозиция призвала всех, кому не безразличен факт того, что родственники представителей высшего российского руководства комфортно чувствуют себя на территории Грузии, присоединиться к новой акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Бедвина Иванишвили, Риад Прорусули, Хелисуплеба, Санамардамарцхдеба, Дауцебаддамарцхдеба.
Пока пророссийское правительство Бедвина Иванишвили не потерпит поражение, а оно обязательно потерпит поражение, оно из этой российской спирали не выберется. Не осталось спецназовца, который бы сегодня не был здесь. Под прикрытием спецназа проводят свадьбу. Дорогие сограждане, у меня одна единственная просьба. Те, кто по разным причинам не может присоединиться к нам здесь, в Тбилиси на 6 вечера намечена акция протеста перед парламентом. И вот эта беспрецедентная попытка со стороны Иванишвили и Путина растоптать наши главные ценности не должна остаться без достойного ответа. Говорит Ника Мелия. В грузинской мечте на вопросы о том, как случилось, что родственников российского министра в Грузии охраняют сотрудники МВД, предпочитают не отвечать. Министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури от комментариев отказался, а представитель правящей партии Бека Удишари отметил, что информацию, исходящую от оппозиционных СМИ, необходимо основательно перепроверить, прежде чем об этом говорить. У меня нет никаких подтверждающих это фактов, а вам я не верю. Если на территории страны находится кто-то, кто нарушает закон об оккупированных территориях, предоставьте эту информацию, и потом будем реагировать. Так или иначе, факт возобновления прямого авиасообщения с Россией на фоне информации о грандиозной свадьбе брата зятя Сергея Лаврова и нахождение дочери российского министра в Грузии фактически отошел на второй план. Как отмечают противники власти, если еще вчера сотрудники МВД задерживали протестующих против полетов из России, то сегодня те же полицейские уже самоотверженно охраняют покой родственников российского министра иностранных дел. А грузинские отели закрывают двери для граждан своей страны ради комфорта тех, кто, если и прямо не стоит за оккупацией грузинских территорий, то уж точно одобряет решение родственников в Кремле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Позднее на пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД России Сергея Лаврова в Хуареле не состоится. «Россияне уже покинули страну», — сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гумилаури. Экономической аннексией назвали представители грузинской мечты возобновление авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Страсти бушевали не только в тбилисском аэропорту вчера, но и в стенах грузинского парламента. Оппозиция объявила о начале постоянных акций протеста до отмены авиаперелетов. Риторика грузинских властей и заявления из Москвы порождают у многих подозрения о том, что могут стать реальными и другие формы сближения с Россией, в том числе восстановление дипотношений, железнодорожное сообщение через Абхазию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Посадка самолета из Москвы в Тбилисском международном аэропорту накрыла грузинскую власть волной политической турбулентности и бурей критики со стороны оппозиции. Страсти бушевали не только на улице, но и в стенах парламента, где шло пленарное заседание. Обсуждать текучку, как ни в чем не бывало, когда в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, беспартийный депутат Хатия Деканоидзе сочла неприемлемым. Это тяжелейшая ситуация, коллеги. Я не думаю, что этот цирк, который здесь происходит, соответствует той ситуации, в которой оказалась наша страна. После 24 февраля нападения России на Украину практически весь цивилизованный мир прерывает связь с Россией, а мы встречаем с распростертыми объятиями российскую экономическую аннексию Грузии. Эмоции возмущения переполняли представители оппозиционных партий. Была бы моя воля, я тому самолету с удовольствием сказал бы известные слова, сказанные украинским военным русскому военному кораблю. Но, к сожалению, власть Грузии так не ведет себя, с сожалением говорил депутат стратегии Акмашина Бели Паата Манчкаладзе, а стоявший рядом с ним лидер этой партии Георгий Вашадзе призвал всех протестными акциями заставить власти отказаться от этого решения, как это было в начале марта, когда грузинская мечта вынуждена была отозвать законопроект об иноагентах.
Грузинская мечта перешла на путь прямой русификации Грузии. Они открыто сменили внешний вектор. Говорят, не таясь о том, что для них приоритетом является Россия, а не Евросоюз.
Анонсировал акцию протеста на проспекте Руставели вечером из коридора парламента и лидер нацдвижения Левон Хабеишвили.
В то время, когда двери Евросоюза как никогда открыты и у нас есть исторический шанс, именно в это время в дверях застрял Бедзина Иванишвили и его русская партия.
О необходимости протеста для защиты европейской перспективы страны заявили и в партии ЛЕЛО. О том, чем чреваты тесные контакты с Россией, напомнила депутат Анна Нацлишвили. Итогом десятилетнего правления грузинской мечты стало то, что Грузия отдаляется от западных стратегических партнеров и сближается со страной-оккупантом. Это очень опасно для национальных интересов. В стране бесконтрольный наплыв граждан России, российских денег и капитала. Россия сама возобновила авиаперевозки и отменила визовый режим. Утверждение оппозиции «чистой воды спекуляция», отвечали депутаты грузинской мечты, а председатель партии Иракли Кобахидзе призывы к протесту назвал абсолютно антигосударственным. Сегодня страна богатеет. Вы слышите, за последние 2 года экономика нашей страны выросла почти на 10 миллиардов долларов, вторил журналистам премьер-министр Иракли Карибашвили в ходе презентации проекта строительства жилого комплекса для беженцев. За счет России попытался уточнить один из журналистов, но премьер-министр его резко прервал. Вы врете сейчас. Недоволен глава правительства и западными партнерами, которые предостерегли Тбилиси от возобновления авиасообщений с Россией и связанных с этим санкциями.
Они там говорят, что из-за того, что в Украине война, мы должны все остановить, должны ухудшить состояние нашего народа, не должны думать об экономике, торговле.
Сетовал премьер-министр, уверяя, что вся политика его власти нацелена на объединение страны, что авиасообщение с Россией – это всего лишь часть торгово-экономических отношений. Карибашвили также объяснил, почему власть не собирается присоединяться к двусторонним санкциям Евросоюза против России.
Мы не являемся членом Евросоюза, друзья. Для того, чтобы подчиниться политике стран ЕС, мы должны входить в Евросоюз.
И, конечно же, Карибашвили напомнил, кого грузинский народ должен благодарить за сближение с Европой.
Договор об ассоциации с Евросоюзом, безвизовый режим, то, что вы перемещаетесь за 100 евро свободно в Европе, и это наша заслуга. Это заслуга Бедзина Иванишвили, его команды и грузинской мечты.
Противники прямых авиасообщений с Россией еще больше встревожились после слов депутата Госдумы Сергея Гаврилова о том, что он не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией. В ответ в грузинских соцсетях и СМИ оппозиционеры развили эту тревогу, не исключив, что вслед за авиаперелетами возобновятся и дипотношения, прерванные после августовской войны 2008-м. Восстановится железнодорожное сообщение через Абхазию. А там, глядишь, и сам Владимир Путин приедет погостить в Грузию. Так далеко дело не зайдет, убежден специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Щубетидзе.
Восстановление дипотношений не будет, не потому, что они не посмеют. Это процедурно очень сложно. Думаю, следующим шагом станет усиление формата Карасина-Абашидзе. В этом формате, помимо торговых и гуманитарных вопросов, будут обсуждаться уже и политические. Формально, конечно же, в Грузии работу посольства Российской Федерации не возобновят, но в этом формате будет создана модель неявных дипотношений. Они и так уже, по сути, существуют.
Продолжает международник, обращая внимание на скоординированные действия Тбилиси и Москвы. В пример он приводит и случай с авиакомпанией «Азимут», которая убрала из списка государств, признанных Россией независимыми, грузинские регионы, Абхазию и Южную Осетию. Маловероятным считает Шубитидзе и восстановление, тем более железнодорожное, грузоперевозки через Абхазию. Это ведь входит больше в интересы Армении, напоминает Шубитидзе, а в этом направлении Армения и Азербайджан Азербайджан близки к соглашению об открытии грузовых железнодорожных сообщений с Россией. Что же касается европейских перспектив Грузии, Шубитидзе пессимистичен.
Очень печальные шаги делают грузинские власти, когда ожидается новый пакет санкций Евросоюза, который коснется третьих стран, с помощью которых Россия обходит санкции. В США также предупредили, что возобновление авиасообщений чревато санкциями.
Как предполагает Котеш Убитидзе, дело идет к тому, что очень скоро вместе с грузинскими судьями в санкционном списке окажутся и политики из грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. В Вашингтоне и Брюсселе не скрывают разочарования возобновлением прямого сообщения между Грузией и Россией и отмечают, что европейский путь Грузии под вопросом. Этих опасений не разделяют в правительстве страны и подсчитывают будущую многомиллионную экономическую выгоду. Что это, разворот над Атлантикой или прагматизм? Об этом моя коллега Нана Плиева поговорила в среду с гостями Некруглого стола, директором Центра европейских исследований фонда Рондели Кахай Гогулашвили и директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили.
Вот, ну, Давид, что это, прагматизм грузинской власти, недальновидность или часть последовательной политики по сближению с Россией?
Грузинская власть себя в угол загоняет. То есть она находится в такой дилемме. Ей хочется оставаться у власти на неопределенное время, то есть без конца. Как-то. И, ну, часто происходят с политиками такие вещи. И она понимает, что сближение с Евросоюзом ей будет мешать находиться во власти. Потому что, ну, вот те 12 условий, которые требуются от нее, все это чревато справедливыми выборами, с независимым судом. А в таких условиях без конца находиться во власти, когда уже надоел обществу, ну, становится очень трудным. И она вот не хочет этого. А с другой стороны, вот Россия. И как-то вот так совпадает. И это подталкивает ее все ближе к России. Это отдаляет это ее от Европы. И хотя это тоже чревато для нее, она понимает, что в целом это может оканчиваться изоляцией на международной арене. И вот в Рейкьявик полетел этот премьер-министр, который недавно ругал либерализм и европейские ценности, а там сидит и клянется, что вот его страна кандидат Евросоюза, или вот без пяти минут кандидат. То есть они вот в таком положении, они уже сами не знают, куда и что делать. Но все это рискованно очень для простых граждан Грузии. Ведь завтра очень легко представить, что если эти самолеты будут летать, а другие самолеты уйдут из Грузии, и какие-то компании, которые тот же Visa Air, который дешевые полеты обеспечивает в европейские столицы, покинет Грузию, так это ударит прямо по простым гражданам, которые гораздо более сейчас стали зависеть от связи с Европой, чем с Россией.
В правительстве говорят, что это принесет стране дополнительные $400 миллионов. Вы против? Вас не подкупает этот аргумент?
Просто так, если бы ни за что, за красивые глаза давали бы 400 миллионов, это хорошо. Но если это чревато потерей интенсивных взаимоотношений с цивилизованным миром, и чревато, значит, становлением вассальной полностью зависимости от страны, которая ассоциируется лишь с агрессией, и с авторитаризмом и даже с военными преступлениями, то увольте, эти 400 миллионов ничего не значат в такой ситуации. Я опять же говорю, что сотни тысяч грузин находятся в Соединенных Штатах, в Европе, работают там, помогают семьям. Их представители, их семей летают в эти столицы. И вот эти связи могут быть обрублены, во всяком случае, становиться гораздо более проблемными. Из-за того, что вот какому-то там коррупционному коррумпированному представителю грузинской элиты хочется какие-то связи иметь и оставаться во власти бесконечно и иметь связи с Россией.
Патнукаха, российские граждане ездили так в Грузию без виз, правда, через третьи страны. Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили советуют настоящим друзьям на Западе рассматривать этот факт как часть торгово-экономических отношений. Почему в Вашингтоне и Брюсселе, на ваш взгляд, не верят в это и видят в этом угрозу европейскому пути Грузии?
На самом деле, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, конечно, не будут приветствовать никакие шаги по расширению экономических или каких-либо других связей страны их партнера с Россией, потому что в конечном счете мы реально должны смотреть на вещи, что идет война между Россией и всем западным миром. То есть, может быть, западный мир, политический Запад, он напрямую не воюет с Россией, но вовлечен в этот конфликт очень, очень интенсивно. И, в принципе, и санкционная политика, и любые другие шаги и Соединенных Штатов, и Европы, и других стран демократического мира направлены на то, чтобы как можно быстрее ослабить Россию. Они никак не могут приветствовать любые возможности, новые возможности для России. А если этот проект, отношения, новые возможности, открывающиеся между Россией и Грузией, дают какую-то выгоду Грузии, как об этом говорит грузинское правительство, то они выгодны и России. Об этом подтверждают и заявления и в Государственной Думе, и разных политиков российских, которые и по телевидению российскому трубят об этом, что это очень выгодно для нас и тому подобное. Но они не говорят о подробностях, какая у них выгода. Но выгода есть. И теперь вы понимаете, какое противоречие. То есть, с одной стороны, Европа старается ослабить Россию, чтобы Россия в конечном счете закончила свою агрессию, или у нее оставалось все меньше возможностей продолжать эту агрессию в Украине. А с другой стороны, появляется партнер Европы и Соединенных Штатов, ближайшая страна, которая стремится в Евросоюз, Грузия, которая помогает России хоть как-то решать свои экономические или другого типа проблемы. Ну, я не хочу сейчас спекулировать на эту тему и говорить, что появляется возможность обходить санкции западные или производить, значит, транзит каких-то товаров, например, микрочипов или что-нибудь в этом роде.
Ну, такое подозрение тоже существует в публичном поле.
Провоз денег, кэш, вот, значит, налички через быстрое, значит, такое возможность с помощью авиации и тому подобное. То есть в любом случае это для Запада, это, конечно же, в определенном смысле нож в спину. И, конечно же, они не могут довольны быть от этого.
Но это повлияет на предоставление Грузии в этом году, на ваш взгляд, статуса кандидата. Иракли Гарибашвили повторил в Рейкьявике, что евроинтеграция – это цель грузинского народа и правительства. Ему поверили, на ваш взгляд?
Он правильно сказал. Это цель грузинского народа и грузинского государства. Но я все больше сомневаюсь, что это цель грузинского правительства или власти, которая на сегодняшний день управляет Грузией. А вот что касается вот этого самого постановки вопроса, так что это наша цель и тому подобное. Интеграция Грузии в Европу – это не только одностороннее такое движение, что Грузия хочет в Европу. Но Европа должна хотеть, чтобы Грузия была интегрирована. Это должно быть взаимное, обоюдное согласие. Потом есть другие вопросы еще. Например, Грузия таким образом нарушает вообще вот таким поведением, что не советуя с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами, делает определенные шаги в ущерб этих стран, которые сейчас находятся в состоянии войны с Россией. А на самом деле у Грузии подписано соглашение об ассоциации, где прямо говорится, что должна быть постоянные консультации и сближение взглядов на международные политические явления по вопросу безопасности в мире, в регионе и тому подобное. И вот Грузия все меньше и меньше советуется с Европейским Союзом. Вместо того, чтобы это происходило более часто, чтобы ни один шаг Грузия не сделала бы сейчас, в таком хрупком состоянии находится вообще мир. Ни один шаг нельзя делать, не советуясь со своими партнерами. Она идет наперекор их желаниям и наперекор их советам.
Почему?
И, конечно же, это повлияет. И я очень мало надеюсь на получение статуса кандидата. То есть все может случиться, конечно же, все в конечном счете зависит от развития событий. Но почему мы должны надеяться только на какие-то геополитические императивы, которые могут вынудить Европейский Союз, допустим, дать статус кандидата Грузии?
Когда статус кандидата обычной страны должно заслужить? Другие страны годами ждали того, чтобы им дали продвижение по европейской интеграции.
Ну, например, Батону Давид, например, да? Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, продолжая мысль, сказанную сейчас, заявил, что это сигнал Евросоюзу и европейским политикам, что, цитата, «любая отсрочка в процессе предоставления Грузии статуса кандидата, конечно, увеличивает риски и вызовы для Грузии, естественно, активизирует действия Российской Федерации». Это ответное давление Тбилиси на Европейский Союз? И сможет ли оно сработать?
Ой, боже мой, ну, знаете, слишком мала Грузия, и слишком мал Талаквадзе и такие фигуры, чтобы они шантажировали Европейский Союз. А они действуют так, таким вот шантажом. Какими вот цивилизованные страны, круги, люди не общаются. Это не принято, это плохой тон, как они себя ведут. Я согласен с Кахой, что да, все зависит от желания Евросоюза, что они решат на данный момент. Но мне тоже не только трудно представимо, что вот исходя из этих шагов, которые грузинские власти предпринимают, и стране будет дан без всяких, значит, условий статус кандидата, но я бы сказал, что это тоже рискованно, вы знаете, потому что давать сейчас без всяких условий статус кандидата тому правительству, которое занимается мелким шантажом, так это лишь укрепить его в своей этой самой злобности, что ли, чтобы она так и продолжала себя вести. Но это без конца не сможет происходить. Кандидатство не членство же все-таки. Главное членство. Но в любом случае это лишь продолжит ту вот какое-то ненормальное состояние, которое находится страна. Когда ее правительство говорит одно, делает другое, думает третье, и мы как-то все отдаляемся от цивилизованного мира.
Батнокаха, Россия сообщается, что активно прорабатывает вопрос восстановления еще и железнодорожного транзита из Ирана через территорию в Грузии, используя абхазский участок дороги. Может быть, допускаете ли вы, что действительно, возможно, в торге каком-то неком закулисном с Тбилиси, в том числе Москва разыгрывает эту карту Абхазии и Южной Осетии?
Я не знаю, почему, так сказать, разыгрывает Россия эту карту. Я думаю, что Россия этого не сделает. Это было заявлено много раз, что Россия не отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии. И вообще, если даже она обещает что-нибудь подобное от Тбилиси, то как можно России верить в данный момент? Или вообще уже никак нельзя? И раньше нельзя было верить. Но теперь уже, я думаю, что все исчерпано. Весь кредит доверия к России должен быть исчерпан. Я боюсь большего. Я боюсь, что вот эти разговоры, что очень часто, допустим, грузинское правительство, представители грузинского правительства на высшем уровне, они говорят, что вот Грузия – это суверенная страна, и мы ни в коем случае не хотим ни в Евросоюз, нигде, если мы потеряем наш суверенитет. Мы должны сами суверенно принимать решения, никто нам не должен ничего диктовать, в том числе и внутренние реформы, как мы проведем и тому подобное. Но абсолютно абсурд, конечно, потому что всем известно, что интегрироваться в Европейский Союз, это означает действовать согласно определенным правилам, которые Евросоюз тебе предлагает. Ты не можешь ей предлагать свои правила в интеграции в Европейский Союз. Но вот я боюсь другого, что как раз дело-то в том, что, может быть, Грузия уже не суверенное государство. Может быть, у России, у Москвы оказались какие-то рычаги в руках, с помощью которых она управляет решениями, которые принимаются на высшем уровне в Грузии, в правительстве, в парламенте. Потому что очень многие решения, допустим, это решение или вопрос вообще об открытии железной дороги, настолько уверенно об этом передают российское телевидение, и вот эти переговоры в Абхазии между де-факто правительством Абхазии и российскими властями об открытии железной дороги и все, и даже не упоминая Грузию, согласны или нет, то создалось впечатление у меня, что с Грузией уже все обговорено. Ну и вот это, конечно же, доказывает, что никакие эти решения, ни открытие там полетов, ни даже безвизовый режим для грузинских граждан, и тем более вот железная дорога не являются решениями взаимовыгодными.
Спасибо.
Так сказать.
С директором Центра европейских исследований фонда Рондели Кахой Гогулашвили и директором Центра исследования России Давидом Дарчиашвили беседовала Нана Плеева. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Время краткого выпуска новостей. Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев дронами. Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти. В результате очередного обстрела Херсонской области погибли двое человек. Еще один получил травмы, сообщила региональная прокуратура. По данным воздушных сил Украины, Россия выпустила по Киеву 18 дронов «Шахет». Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия. Во время утреннего российского обстрела Береслава Херсонской области снаряд попал в частный дом. Погибли двое киндейки под Херсоном. В результате удара пострадал местный житель. Его госпитализировали. Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута, города в Донецкой области, за который несколько месяцев шли ожесточенные бои. В 6-минутном ролике в Телеграме Пригожин говорит, что город был взят 20 мая около полудня. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка», сказал основатель ЧВК. По словам Пригожина, операция по взятию города началась для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Владелец ЧВК также заявил, что в боях за Бахмут участвовали исключительно наемники без помощи со стороны регулярных частей. Пригожин в своей речи резко отозвался о министре обороны России Сергее Шойгу и главе генштаба Валерии Герасимове. По его словам, они превратили войну в собственное развлечение. Минобороны России и Киев сообщение о взятии Бахмута пока не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит группы семи. В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции. Япония, G7, важные встречи с партнерами и друзьями Украины, безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе, написал Зеленский в Телеграме. Источники Рейтер и Политику утверждают, что в Хиросиме президент США Джо Байден объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму $375 миллионов. Это может произойти после его встречи с Зеленским. На ситуацию вокруг протестов против возобновления авиасообщения с Россией и информацию о нахождении на территории Грузии дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова отреагировала президент Грузии. На коротком брифинге Саломе Зурабишвили назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят о том, что не владеют информацией, находятся или нет на территории Грузии лица, числящиеся в санкционных списках стран-партнеров Грузии. По словам президента, правительство страны должно немедленно отреагировать на ситуацию и обеспечить исполнение санкций. Зурабишвили также подчеркнула, что для нее является неприемлемым и то, что грузинская авиакомпания, пользующаяся поддержкой государства на всех уровнях, осуществляла бы рейсы в страну, которая оккупировала 20% территории Грузии. Президент пообещала, что не будет пользоваться услугами перевозчика Georgian Airways до тех пор, пока сохраняется текущее положение вещей, и призвала граждан последовать ее примеру. Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways с сегодняшнего дня начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву. На первый рейс было продано 80% билетов. В отличие от вчерашнего дня, когда в Тбилиси из Москвы прилетел «Азимут», ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на 6 часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией, пишет агентство. Новости Грузия. Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Следственного комитета о задержании Гаяне Акупян, матери погибшего в 44-дневной войне Жоры Мартиросяна, которая обвиняется по делу о похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна, сообщает радио Азат Утюн. По решению суда Гаяне Акупян арестована сроком на 1 месяц. Во дворе здания суда собралось большое количество поддерживающих Акупян граждан. После оглашения решения суда они перекрыли проспект Аршакуняц. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Баджоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела иск общественной организации ветеранов РУА на решение Верховного суда, который отказался принять их жалобу на незаконность указа президента Аслана Бжани о награждении орденом Акцапша премьер-министра Александра Анквава. Судьи кассационной инстанции не удовлетворили жалобу и оставили отказ предыдущей инстанции в силе. За процессом следила Елена Заводская.
Административное дело по жалобе общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов АРУА рассмотрела коллегия Верховного суда под председательством судьи Ли Адлиба. Председатель АРУА Тимур Гулия обжаловал решение судьи Верховного суда Ли Ситарба, которая отказала в принятии иска о признании незаконным указа президента Абхазии Аслана Бжани о награждении премьер-министра Александра Анквава орденом Акцапша первой степени. Тимур Гулия просил отменить это решение и обязать Верховный суд принять в производство дело о законности указа президента и рассмотреть его по существу. Административным истцом является председатель АРО Тимур Гулия, административным ответчиком президент Аслан Бжани, а заинтересованным лицом премьер-министр Александр Анквав. Ни ответчика, ни заинтересованного лица, ни их представителей в зале суда не было. Адвокат Тимура Гулия Нона Смыр зачитала частную жалобу на определение судьи Верховного суда Тарба об отказе в принятии административного искового заявления от 22 марта 2023 года. Судья обосновала свое решение тем, что оспариваемый указ президента Абхазии является ненормативным правовым актом. Он не нарушает и не затрагивает права, свободы, законные интересы АРУА. Решение судьи Тарба незаконно, необоснованно и подлежит отмене. Выступление адвоката дополнил истец Тимур Гулия. Его очень удивили доводы судьи о том, что указ президента не является нормативным актом и не касается ветеранов АРУА. По словам истца, уголовное дело против Анквава, возбужденное в 1994 году, до сих пор не закрыто.
Мы считаем, что указ нарушает не только закон о государственных наградах, но и несет в себе отрицательную моральную составляющую и является оскорбительным для всех граждан страны. Так как Анквав не совершал поступков, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства, как это прописано в законе. Более того, общеизвестно, что в 1994 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Анквава по факту передачи оружия от МВД, который он возглавлял, Комитету государственной безопасности, который возглавлял Исельяни. По сути, оружие, в котором нуждалось абхазское ополчение, было передано грузинам. В нашем распоряжении имеется ответ прокуратуры, свидетельствующий о том, что данное уголовное дело было возбуждено и до сих пор не закрыто.
По мнению Тимура Гулия, личность Александра Анквава не удовлетворяет критериям, которым должен соответствовать кавалер ордена Акцапша. Он также обратил внимание судей на то, что решение о награждении принималось президентом страны единолично.
Должен обратить внимание суда и на то, что решение о награждении Анквава орденом в честь дня рождения президент Бжани принял единолично. Комиссия по наградам при президенте не рассматривала этот вопрос. В связи с вышеизложенным просим вас удовлетворить нашу частную жалобу и отменить определение судьи Верховного суда Республики Абхазия от 22 марта 2023 года.
Кассационная коллегия Верховного суда в составе Ли Адлиба, Тимура Тарба и Мадины Логу вынесла свой вердикт и оставила определение судьи Тарба об отказе в рассмотрении иска АРУА в силе. У АРУА есть еще одна возможность обжаловать решение в Президиуме Верховного Суда, что они обещают сделать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе в Абхазии возмущались Асланом Бжания, в этот раз ветераны и жители села Лыхны, собравшиеся на сход, чтобы запретить президенту въезд в их село. Были и другие события, не только политические, но, по мнению нашего сухумского блогера Изиды Чания, связанные с невыполнением правительством своих обещаний.
Неделя была насыщена разными, в основном политическими событиями. Из них главное – собрание жителей двух сел Лыхны и Дурибж и суд Аруа против указа президента Бжания. Причиной собрания представителей двух сел Гудаутского района на Лыхнашта стало оскорбление, нанесенное депутатом парламента 5-го и 6-го созыва Михаилу Сангуля и Дмитрию Арценба анонимными пользователями социальной сети. Дело в том, что жители сел, в которые в свое время выдвигали в парламент Сангуля и Арценба, уверены, что анонимный пользователь, обвинивший экс-депутатов в донесении вреда двухвековой липе, которая расположена на Лыхтинской поляне, имеет прямое отношение к администрации президента и находится в его прямом подчинении. Выступающие заявляли, что президент, если и не является непосредственным инициатором анонимных вбросов, порочащих честь и достоинство Арценба и Сангуля, то как минимум был в курсе происходящего. Напомню, что древняя липа, насвященная для абхазов поляне Лыхнашта, где издревле принимают исторические решения и обсуждают самые острые государственные вопросы, была подпилена вандалами 5 апреля. Позже выяснилось, что это и другие деревья по всей Абхазии подпиливались, по всей видимости, религиозными фанатами, братьями Богатели, о которых задержали 11 апреля. После выяснения обстоятельств дела жители Лыхны и Дурибжа, возмущенные лживыми обвинениями в адрес своих депутатов, пригласили Бжания принять участие в собрании. Президент пообещал, но вместо этого каждой назначенной сельчанами дате покидал пределы Абхазии. Очередное собрание было назначено на 17 мая. Президент был приглашен, но опять не приехал. Возмущенные поведением главы государства жители села, собравшись на Лыхнинской поляне, приняли беспрецедентное решение запретить въезд президенту Бжания на территорию этих двух сел. Тем временем представители общественной ветеранской организации АРУ обратились в Верховный суд Абхазии с исковым заявлением о незаконности указа президента, наградившего премьер-министра Александра Анклаб высшей государственной награды орденом Акзяпша первой степени в честь юбилея. Ветераны войны требуют отменить указ президента и отобрать орден у премьер-министра. Они отмечают, что указ президента вступает в противоречие с законом о государственных наградах и с положением об ордене Акзяпша, что решение было принято единолично в обход Государственной комиссии по наградам. Они считают, что президент дискредитировал высшую государственную награду, наградив одиозного политика, который подозревается в предательстве национальных интересов. В отношении Анкваба возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия грузинской стороне во время грузино-абхазской войны. Ветераны указывают и на деятельность Анкваба, направленную на разоружение абхазской гвардии накануне войны. Чтобы представить суду доказательства, представители АРУА направили запрос в Генеральную прокуратуру, которая подтвердила, что дело о передаче оружия грузинской стороне, в котором фигурирует действующий премьер-министр, не закрыто, но утеряно. Последним прокурором, который истребовал дело из Генеральной прокуратуры, называется военный прокурор, которого уже нет в живых. Понятно, что судья Верховного суда отказала АРУА в рассмотрении иска о незаконном указе президента Бжания, и ветераны войны обратились в кассационную инстанцию. Сегодня, 19 мая, кассационная коллегия рассмотрела жалобу АРУА и приняла, как несложно было догадаться, решение в интересах президента и премьера. Ответчики, президент Бжания и премьер-министр Анкваб на заседание суда не явились. У представителей АРУА остается еще одна возможность опротестовать решение кассационной инстанции в президиуме Верховного суда. Но и здесь следует выразить скепсис, так как Верховный суд возглавляется Саида Будба, которая много лет работала вместе с Бжания в СГБ, а затем представляла интересы президента в парламенте Абхазии. Тем временем, по требованию заявителя, имя которого не называется, Генеральная прокуратура поручила отделу дознания МВД провести расследование в отношении лидеров АРУА Тимура Гуля и Тимура Надарая на предмет предмет клеветы в адрес премьер-министра Анквап. Однако отдел дознания не усмотрел в заявлении АРО оснований для возбуждения уголовного дела по клевете в адрес премьер-министра. И генпрокуратура не остановилась и вновь обратилась в отдел дознания МВД с требованием провести повторное расследование. Похоже, это будет продолжаться до тех пор, пока прокуратура не получит результат, которого требует заявитель. Пора констатировать, что вся правоохранительная система Абхазии стоит на страже интересов чиновников, не защищает права людей и переходит к другим судам. Потому как тем временем, как ветераны отстаивают в судах общественный интерес, администрация столицы пытается отстоять интересы крупного иностранного капитала на строительство многоэтажных апартаментов в исторической части Сухума. На этой неделе администрация города обратилась в суд, чтобы в судебном порядке обжаловать решение Сухумского городского собрания, ограничивающее высотность зданий и в целом строительство в центральной части города. К несудебным новостям члены общественной палаты сделали заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями аварий на дорогах Абхазии, унесших в короткие сроки большое количество человеческих жизней. Только на этой неделе в авариях погибло 7 человек, и для маленькой Абхазии это трагическая статистика. В последние годы уровень смертности превысил уровень рождаемости. Члены общественной палаты призывают общественность сплотиться в борьбе с беспределом на дорогах. Министр внутренних дел Вальтер Будба, не путать с министром здравоохранения Эдуардом Будба и председателем Верховного суда Саидой Будба, отреагировал на критическую ситуацию на дорогах кадровыми решениями, освободил очередного начальника ГАИ и назначил другого. Напомню, что одним из предвыборных лозунгов президента Бжания было обещание добровольно покинуть пост президента через 3 года, если количество ДТП не уменьшится в разы. Количество ДТП и смертность возросли. 3 года прошло, президент не желает держать обещания, данные избирателям. На этой неделе правительство отменило очередное свое решение, которое было связано с требованием при получении водительских прав. Полгода назад было принято решение, что экзамен на вождение может проводиться только на специально оборудованных площадках. За полгода не было создано ни одной такой площадки. Несколько дней назад правительство, вместо того, чтобы выполнить свое же решение и создать такие площадки, отменила его, по сути признав, что оно принималось, как всегда, с кондачка, без учета потенциальных возможностей. О новостях, которыми были заполнены государственные СМИ, руководство страны всю неделю принимало участие в торжественных мероприятиях. С большим размахом был отмечен юбилей Министерства иностранных дел, награжденных медалями и грамотами не перечесть. Одновременно в Сухуми прошел 5-дневный туристический фестиваль, а депутаты парламента большой делегацией отправились в Адыгею на 38-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации. И немного анонса. 30 мая в Сухуми пройдет митинг оппозиции. По неофициальной информации, службой охраны президента в страну завозятся спецсредства, щиты, каски, слезоточивый газ, водометы. Похоже, что власть готовится к силовому разгону мирной акции протеста.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чания.
Эхо Кавказа.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены присвоить участникам отрядов самообороны начала 90-х статус ветеранов боевых действий. Впрочем, все еще вызывает вопросы точное число таких людей. Мурат Гукимухов отслеживал события.
Накануне заседания парламентского комитета по обороне и безопасности в комитет обратился председатель общественной организации ветеранов войны «Гордость Осетии» Ростислав Джоев с предложением признать участников отрядов самообороны ветеранами боевых действий и распространить на них меры социальной поддержки. В работе парламентского комитета принял участие замминистра обороны Родион Сиукаев. Он пояснил собравшимся, что ранее еще президентом Бибиловым было поручено Министерству обороны составить списки участников отражения внешних военных агрессии 89-92 годов, то есть еще до формирования регулярных вооруженных сил. Выполнение поручения затянулось из-за эпидемии коронавируса и по некоторым другим объективным причинам. Цитирую. Работа была проведена со всей ответственностью, были подготовлены списки, задействованы районные администрации, командиры отрядов самообороны, военные комиссариаты. Окончательный список содержал 3800 человек. Эта цифра несколько завышена. Конец цитаты. Участники заседания комитета пришли к выводу, что что списки нужно уточнить и дополнительно проверить на местах. Отношение комбатантов начала 90-х к законодательной инициативе неоднозначное. Среди тех, кто против, участник самообороны Цхинвала, депутат парламента первого созыва Тимур Цхурбати.
Реально, воевало 300 человек. Остальные бывали близко. Если учесть тех, кто был здесь, стоял там у костров, приходил куда-то дежурить, то наберется. Другое дело, что, как тебе сказать, чем они лучше, допустим, тех же врачей, которые были здесь. Они тоже были под обстрелом, и учителя также рисковали жизнью. То есть выделять их не статус среди прочих я бы не стал. Я не считаю это правильным. Этого статуса заслуживают все. Здесь все ветераны. Весь народ, кто остался здесь, одинаково заслуживает. Надо создать нормальные условия для жизни, а не выделять кого-то, чтобы за счет других что-то они там имели. Неправильная практика. Это вот они что-то берут от СССР, создают льготы. Ну, льготы – это хорошо, но где возможности? Откуда льготы? Надо создать нормальные условия жизни всем.
Югостинского ополченца, писателя Тамерлана Таддаева, цифра в 3800 ветеранов обескураживает. Он исходит из того, что участниками отражения внешних военных агрессий 89-92 годов необходимо считать непосредственных участников боевых действий из так называемых ударных групп. Их немного, говорит Тамерлан Таддаев. Участники обороны Цхинвала называли себя в шутку 300 спартанцев. Приблизительно столько их и было. Все знали друг друга по именам. Аналогичные группы были и в районах республики. Всех вместе примерно человек 500. Странно, что непосредственных участников обороны не пригласили ни к составлению списков, ни к обсуждению законопроектов, говорит Тамерлан Таддаев.
Почему я не знал, например, мне никто ничего не говорил, хотя бы вчера в Цхинвале, не знаю, Тимур знает об этом. Почему не позвали участников ударных групп?
Ну, они говорят, что командиров собирали.
Какие командиры? Что за бред? И они все погибли. У нас командир считался на левобережье Козаева Андрей. Его нет, он в 93-м году в начале погиб. Парчи тот же бедный умер. Бич Владислав Козаев. Очень известный, он был в Абхазии, его там ранили. Он вообще герой. Скорее всего, он об этом не знает, потому что я с ним вчера разговаривал. Он бы мне сказал. А кто же составлял эти списки? Почему нас не позвали?
Такое впечатление, будто что-то вас смущает в этой инициативе. Вы как будто относитесь к ней с недоверием.
Конечно, радует, что о нас хоть как-то вспомнили, да? Чтобы это не было фарсом, я скажу, дожили до сегодняшних дней 10-20%, не больше. 30 лет прошло. А многие были уже пожилые.
Уже тогда.
Да, поэтому я говорю, что если нас не позвали и как бы не спросили, ну как, кто у вас там и что у вас, то, мне кажется, не знаю. Это все больше политическое движение, и мы опять ничего не получим, и просто опять используют в каких-то политических целях. Посмотрим, что из этого выйдет.
По мнению Тамерлана Таддаева, справедливость требует не просто признания их ветеранами. Они вправе рассчитывать на такие же военные пенсии, как и сотрудники силовых структур. Прошло уже лет 30. Участники тех событий, кто остался жив, теперь старые и больные. Они нуждаются в помощи государства, защите которого отдали здоровье и лучшие годы жизни. Они вправе на признание их заслуг, но ни один из погибших в то время так и не был удостоен правительственной награды. Это несправедливо, считает Тамерлан Таддаев.
Если бы не мы, Южная Осетия бы не была вообще на карте. Мы это отстояли в 89-92. Понимаешь? Если бы не мы, 2008-го бы не было. Это была бы Республика Грузия.
Это был югостинский писатель Тамерлан Таддаев. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказ».
Битва после победы. Победа над Россией обязательно должна продолжиться победой Украины над собственным довоенным прошлым с его всепроникающей коррупцией и неистребимыми олигархами, считает Тенгиз Аблотия.
Скажу честно, мне не нравится аналитика Алексея Арестовича. Знаю, что он суперпопулярный телевизионный деятель, у него многомиллионная аудитория, и ему, в общем-то, нет дела до моего к нему отношения. Но так уж получилось с самого начала войны. Я постоянно смотрю различных авторов, YouTube-каналы военных аналитиков, экономических обозревателей, пытаюсь быть даже в курсе того, что говорят на противоположной стороне. Имею даже один скрытый грех. Вот сейчас делаю каминг-аут. Каждый день смотрю YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». НАТО. Дается это, конечно, с трудом. Редчайшая мерзость. Все равно, что пить рыбий жир. Противно, но надо. Но вот Алексея Арестовича не смотрел ни разу. Однако буквально на днях в Фейсбуке мне попался на глаза его текст, перепечатанный одним из пользователей. И вот на этот текст стоило бы обратить внимание всем. Он был о том, о чем сегодня никто не говорит. О том, какие угрозы ожидают Украину после окончания войны. Понятно, что говорить об этом сегодня, когда Киев готовится к контрнаступлению, а Россия всеми силами пытается его сорвать, говорить не то, что рано, но и не своевременно. Какое время сегодня спорить о послевоенном устройстве, пока эту войну надо выигрывать? Однако война рано или поздно закончится. Точный ее результат сегодня не возьмется предсказать никто. Однако очевидно одно. Каким бы ни был окончательный результат войны, и где бы ни проходила граница Украины с Россией, 80% территории страны все же останется под контролем Киева. Нет никаких сомнений в том, что даже с серьезными территориальными потерями украинское государство выживет и сохранит свой суверенитет. Тут никаких вопросов нет. И вот когда придет долгожданный момент, пушки умолкнут, ракеты перестанут бить по городам, мир будет восстановлен. Вопрос, что будет потом? Как правило, война имеет очистительную силу. Народ, переживший ужасное страдание и находившийся на грани уничтожения, меняется в лучшую сторону. Граждане, которые с оружием в руках изгнали агрессора, становятся куда более активными и в отношении устройства собственной страны. По идее, так-то оно и несомненно так. Но война – это одно, а мирная жизнь – другое. После восстановления мира у украинского народа будет другой, куда более коварный враг. Его не видно, он не стреляет по городам, не устраивает геноцид, напротив, громче всех кричит «Слава Украине!». Тем не менее, он враг. И этот враг украинского народа – сам украинский народ. Вторая война, которая предстоит Украине после окончания первой – это гораздо более сложная и тонкая война с самим собой. Текст Арестовича как раз об этом. О том, что нация, проявившая чудеса героизма на поле боя, может оказаться заложницей самой себя. И совсем не надо быть Арестовичем, чтобы понять – риск того, что дела могут пойти таким образом, чрезвычайно велик. По роду своей деятельности я внимательно слежу за политикой, в первую очередь, конечно, за грузинской. Это совершенно мерзкое, тошнотворное явление. Беспринципные выгодники, готовые сегодня говорить одно, завтра другое, способные ради денег и власти предать все, что угодно и кого угодно. Нет в мире явления более мерзкого, чем грузинская политика, за исключением одного – политики украинской. Десятилетия украинские политики грабили страну, переходили из партии в партию, меняли убеждения как перчатки. Целые организации, имевшие десятки процентов в парламенте, создавались исключительно для защиты интересов конкретных олигархов. Сейчас, по понятным причинам, все это стихло. Политики, которые вчера с пультом в руке торговали Украиной оптом и в розницу, сегодня бегают по городам страны с камерами в руках, снимают видео, принимают участие во встречах с иностранными делегациями, в общем, как могут, пытаются помочь стране выстоять. Грех отрицать это. Однако война закончится, и спустя некоторое время, после того, как первая послевоенная горячка пройдет, и Украина начнет возвращаться к нормальной жизни, вернутся и они. Украинские политики, местные чиновники, бюрократы, продажные судьи, поляризированные СМИ, журналистика, ассоциированная с конкретными именами и интересами. Да, вроде бы олигархов во время войны отстранили от власти, некоторых лишили гражданства, другие сами уехали. Но часть все же осталась, да и потом, свято место пусто не бывает. Даже если у них конфисковали активы, их кому-то обязательно передадут. И вот если в это время правила игры не будут коренным образом изменены, за несколько лет Украина получит новых олигархов, имена которых мы сегодня с вами даже не знаем. Все это родовые дефекты украинского общества, которые война сама по себе никуда не денет. Очищаться от них придется уже после нее. Кстати говоря, вспомните Владимира Зеленского до 24 февраля 2022 года. Вряд ли кто-то назвал бы его очень выдающимся и успешным политиком. Напомню, что именно в его период дела пошли так плохо, что МВФ и другие международные организации даже отказывались давать кредиты Украине. Есть у Украины одно преимущество – практичный и трудолюбивый народ. Российская агрессия опровергла репутацию Украины как какого-то там полунищего, неустроенного бантустана. В первые дни марта, когда российская авиация бомбила города и поселки, весь мир, к своему удивлению, увидел хорошо ухоженные города, крепкие двухэтажные дома в провинции и в селах. Не так мы себе представляли страну, которая занимает одно из ведущих мест по уровню коррупции и ВВП, который официально ниже, чем у Грузии и Армении. Покладистость и высокая культура труда рядовых украинцев позволяла нивелировать последствия коррупции и некомпетентного управления. Однако, когда видишь эти особняки в Харьковской области, в Буче и Бородянке, невольно рождается вопрос, насколько богаче жила бы страна, населенная таким креативным и работящим народом, если бы у нее еще была бы хорошая хорошая система управления. Украине предстоит новая война за свое будущее, и так же, как первую, она ее просто таки обязана выиграть. Для того, чтобы страна не впала в депрессию и у людей не возник коварный вопрос: неужели мы воевали ради этого?
Это был блог «Тенге за облотье». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.